Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 259-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас возвращаются гостевые выпуски, да тем более какие, потому что у меня в гостях сегодня Федосов Федор, человек, который принимал непосредственное участие в разработке прибора, который прямо сейчас катается по поверхности Марса на, собственно, ровере Curiosity. Также он принимал участие в его управлении, но давай лучше ты об этом сам расскажешь, поэтому для начала, конечно же, привет.
Да, всем привет, спасибо, что пригласил меня в подкаст. Собственно говоря, Curiosity — это лишь один из тех приборов, которые мы разрабатывали, но, наверное, один из самых интересных и самых классных, потому что у меня с ним связано много интересных моментов, много командировок за границу, там, в США конкретно с ним. И, ну, для меня и для всей, наверное, команды он одним из таких очень важных приборов являлся и до сих пор является, он до сих пор работает. Хотя для него были определенные ограничения, я позже расскажу про его состав, и один из его элементов он должен был проработать 2 года, поэтому после 2 лет мы все ждали, что он умрет, но нет, он все еще жив.
Ну, тут вообще интересная, наверное, история, как мы с тобой встретились, потому что пригласил тебя в подкаст после того, как мне несколько раз в личку кинули: смотри, там вот такой тред в Твиттере про то, как чувак строил приборы для Curiosity, срочно надо звать в подкаст. Ну и, собственно, я такой: да, срочно надо звать в подкаст. Так что Твиттер вот объединяет людей в этом плане.
У меня совершенно рандомно этот тред случился. Канал «Наука и ее каноны», Science Canon в Твиттере, сделал пост селфи Curiosity 31 октября 2012 года и 11 октября 2019 года, показывая разницу, как его там засыпало, как у него там побились колеса и так далее, в общем, как его жизнь за эти годы помотала. И я просто запостил, что для меня это очень ностальгично, потому что раньше, ну да, стоит сказать, что я сменил работу. Раньше я работал в Институте космических исследований, а сейчас ушел в геймдев. И вот когда я работал там, и увидев этот пост, я просто вспомнил все это время, работу с Curiosity. И, ну, мне ребята просто написали: пиши тред, давай, там, сколько лайков, столько постов. И внезапно он разлетелся.
Ну, да, я думаю, кстати, ссылочки все, которые мы будем упоминать, ну, там, на приборы, на миссии, на тот же тред, все ссылочки, как всегда, будут в шоу-ноутах. Но давай, наверное, начнем действительно издалека. Вот, да, ты сейчас уже не работаешь в этой отрасли, но, тем не менее, расскажи чуть подробнее о том, что за институт, что там за лаборатории, как это все устроено, что кому подчиняется. Ну, такой общую картину, экспозицию задай с точки зрения того, что за организация этим всем занимается.
Так, тут мне немного надо будет напрячь память. Сам по себе институт, называется Институт космических исследований, сокращенно ИКИ, Российской академии наук, ИКИ-РАН. Но при этом, несмотря на то, что он входит в состав Российской академии наук, он подчиняется отчасти Роскосмосу. Честно говоря, во все вот эти вот дебри я не очень в этом разбираюсь, но каким-то вот таким образом одновременно и Академия наук, и Роскосмос. В институте огромное количество лабораторий, фактически именно занимающихся созданием приборов как для исследования Земли с орбиты, так и исследования, в принципе, космоса. Там также есть теоретические лаборатории, но отделы и лаборатории, но я, опять же, не со всеми с ними знаком. Конкретно лаборатория, в которой я работал, потом она превратилась в отдел, это лаборатория гамма-нейтронной спектроскопии, могу немного приврать в названии. И в первую очередь она исследует планеты Солнечной системы, а также гамма-лучи, которые приходят по сей день к нам из там далеких уголков Вселенной. Мое, по крайней мере, время работы, в первую очередь, вся лаборатория, весь отдел был и есть, да, сфокусирован на создании приборов гамма- и нейтронных, то есть улавливающих гамма и нейтроны для исследования планет Солнечной системы. В первую очередь это Луна, Марс, готовилась миссия и вот без меня запустилась на Меркурий.
Это который в Бепиколомбо?
Да, да, на нем тоже стоит наш прибор. Кстати, да, подкованность хорошая. Да, именно Бепиколомбо. МГНС называется. Почти как МГС.
Ну, там просто к Меркурию особо больше ничего не запускали, там было всего 3 к нему было аппарата, и вот из недавних несложно запомнить.
Ну вот да, вот Бепи Коломбо недавно полетела туда, вот с МГНС я, кстати, тоже очень много работал. МГНС — это название нашего прибора, у нас вообще вот такие вот аббревиатуры все: Меркурианский нейтронный гамма-спектрометр. И он сейчас летит, ему еще, насколько я знаю, долго лететь к Меркурию. DAN — это Dynamic Albedo Neutron, по-русски даже не знаю, как динамическая альбедо нейтронов. Это тот прибор, который стоял на Curiosity и стоит. Я говорю в прошлом времени, потому что я там уже не работаю.
Слушай, а вот как ты вообще попал в эту штуку? Насколько сложно туда попасть? Что для этого нужно делать? Потому что мне всегда кажется, ну и мне кажется, у многих до сих пор есть ощущение, что вот эта вот космическая отрасль, она какая-то за семью печатями засекреченная, какая-то связана с военкой, попасть туда нереально, туда, не знаю, попадают специально выращенные в пробирке люди сразу в белых халатиках, которые что-нибудь там мастерят. Но, насколько я понимаю, все не так плохо.
Смотри, в наше время, во-первых, военка присутствует, но эта военка скорее такая, ну, как сказать, по накатанной, по привычке, потому что в реальности там секретности, по крайней мере, в исследовательских приборах практически никакой нет. Там очень много, во-первых, даже в процессе разработки огромное количество комплектующих, которые используются для создания приборов, они из Японии и из Европы, то есть со всех стран мира. Например, гелевые детекторы из города японского Хамамацу. И, ну, в общем, понятно. Попасть... Я вообще начал там работать, когда еще учился в институте. Я МГТУ Баумана закончил. И мне, на самом деле, повезло. У меня там когда-то работал дедушка, и его там знали. То есть он там был на хорошем счету. И мне туда еще будучи...
Как обычно, понебратство и блат, вот везде.
Ну, в некотором смысле, да. Хотя, сейчас в противовес я расскажу дальше. Мне туда просто взяли, типа, попробовать. Ну, пойди, понравится, не понравится, понравишься ты, не понравишься ты. Вот, но я попробовал, и мне понравилось, и я понравился, поэтому я там остался, и после выпуска даже хотел писать диплом на какую-нибудь тему, но поскольку я инженер-конструктор, а там больше физики... теоретики, в дипломе все-таки писал совсем на другую тему. Вот. Но были также у нас, есть ребята, которые там работают, вот мои друзья, мы с ними недавно, кстати, виделись. Например, одна девушка просто написала туда письмо, зная моего начальника по там статьям или где-то в интернете, она сама МГУ закончила. Она написала просто, сказала, что вот хочу у вас поработать, я такая-то, такая-то, ее взяли на испытательный срок, еще будучи студентом, она осталась, там аспирантуру закончила. Диссертацию еще, правда, не написал, насколько я знаю, но туда вполне реально просто попасть, если хотеть, и идти.
Просто у нас тут еще бывает, часто мне задают вопросы, вот наши слушатели, мол, как можно как-то законтрибьютить вот вообще к космической тематике, то есть как можно каким-то образом повлиять на космос, ну, кроме как, да, пожертвовать куда-то денег на какой-нибудь проект. Так что, в принципе, если вот вы студент, наверное, технической специальности, можно вот так вот просто хотя бы пообратиться и сказать, вот, хочу поработать, и, возможно, что-то получится. Слушай, а по... скажем так, человеческому составу, что собой представляет этот институт, почему я спрашиваю, потому что, опять же, вот я часто довольно слышу информацию о том, что вся структура Роскосмоса, она на данный момент очень сильно, у нее есть такой большой провал, скажем так, в среднем возрасте. То есть, грубо говоря, есть такие старички, которые держатся за свои места, руководящие, ничего не отпускают, и есть совсем зеленые студенты или только вышедшие из студентов, которые работают ну, фактически чуть ли не бесплатно, а потом, как только их, ну, скажем так, запросы немножко подрастают, они идут как раз в какой-нибудь IT, геймдев или так далее. Ну, и плюс, потому что ты ушел в геймдев, у меня лишний повод задать этот вопрос есть. То есть, существует ли такая тенденция вот за пределами Роскосмоса? Ну, правильно ли будет назвать это подрядчиком, наверное, да? Роскосмос. Ну, и не только Роскосмоса, собственно.
Ну, да, я, во-первых, я, наверное, немного бы абстрагировал IKEA от Роскосмоса. Это не часть его, это скорее как, ну да, подрядчик, то есть отношение как заказчика и подрядчика. В IKEA в среднем, слушай, ну, в среднем, во-первых, молодежи действительно достаточно много. Средний возраст, ну, как у нас считается, молодой ученый, это, по-моему, до 35 лет, если я не ошибаюсь, может, чуть старше плюс-минус. Есть старички. Вообще очень сильно, знаешь, вот у меня уникальная лаборатория, потому что, ну, ты сам понимаешь, люди хотят идти туда, где интересно и где хорошо платят. Уж простите, что такую тему поднимаю.
Так это, мне кажется, абсолютно, ну, нормальная штука, человеческая.
Да, поэтому во многих отделах, где сидят старички, которые, ну, либо не слишком амбициозные, либо недостаточно, там, допустим, смелые или что-то такое, там меньше молодежи, меньше кто-то туда новый приходит. Скучновато. У меня была очень хорошая лаборатория, очень хороший отдел, потому что начальник, человек, несмотря на то, что он, в общем, возраста уже к 70, там, за 70 лет, очень открытого ума, вот, во-первых, у него много связей, много, имеется в виду, в научной среде. Он знает людей научных и в Америке, и в Европе. Он хорошо умеет общаться там на нескольких языках. И он не боится придумывать что-то новое, не боится выслушивать новые идеи. То есть он там, не знаю, в каком возрасте английский язык выучил, там сидит за каким-нибудь MacBook'ом, там все вот эти вот новейшие технологии, для него это не вопрос. То есть он человек достаточно современный, несмотря на свой возраст, и человек, который готов что-то делать, а не просто там, ну, по-советски там, стараться не дергаться, лишь бы вот если все хорошо, ничего нового не будем придумывать. Поэтому у меня в лаборатории были люди всех возрастов, вот там совсем студентов, там среднего возраста там до 40 лет, там постарше, и вот он там, ему под 70.
Так, а я, возможно, сейчас прозвучу как какой-нибудь такой HR из большого клише, тем не менее, так, а ты ушел ты в итоге почему, если не секрет?
Смотри, ну тут ряд причин, вопрос, к которому я готовился. Ряд причин. Во-первых, я лично занимался очень много бумагами, то есть да, у меня были очень интересные вещи типа командировок, испытаний, там, тестирований, калибровок и так далее. Вот. Но кроме того, на мне висел отечественный проект для РКК «Энергия», который не очень финансировался, очень много было с ним при этом мороки в плане бумаг, то есть даже не производства. Постоянно переподписывались договоры, постоянно переделывалось ТЗ, какие-то были уточнения, претензии, не претензии. В общем, было очень много тянучки, и мне приходилось работать с этим, особенно последние годы, когда, ну, после 2014 года у нас немного подурезали сотрудничество с США практически вообще, с Европой. Оно продолжилось, но тоже не настолько обширное. Вот, я сидел, занимался этим прибором, он фактически на меня свалился с самого начала моей работы, ну, после того, как я институт закончил, там, где-то год на третий, может быть. И это, я тебе скажу, было неинтересно. Я чувствовал, что я совершенно не развиваюсь ни в какую сторону, потому что перекладывание бумажек и каждый раз сверять просто буковки в ТЗ там, и гости, это совершенно было не мое.
Слушай, а как устроено вообще? То есть каждая лаборатория занимается своим каким-то прибором, или у вас проходит несколько приборов, но просто вы делаете как бы свою область экспертизы в каждом из них? То есть как это устроено с точки зрения вот непосредственной работы над финальным продуктом?
В целом отделы и лаборатории, они имеют некую направленность относительно узкую. То есть кто-то больше радиоволнами занимается, например, кто-то там оптическими какими-то вещами. Вот в аспирантуре учился с девушкой, которая исследовала какие-то вот бленды для того, чтобы было лучше фотографировать с МКС, вот что-то вроде того. Там есть отдельный радио, как я уже сказал, наша вот именно ядерная физика больше, это нейтроны, гамма, электроны, протоны, все вот это вот улавливание, инспектирование, детектирование и так далее. И каждый отдел в меру своих способностей и в меру необходимости, которая поступает извне, то есть миссии, которые происходят, на которые набирают приборы научные, каждая команда занимается вот в этом направлении несколькими приборами. Если есть возможность, там два прибора, если есть возможность три. Вот у нас за то время, пока я там работал, в принципе, размер отдела вырос, наверное, человек с 12 до там больше 20, просто потому что у нас количество приборов увеличилось.
Угу. Слушай, ну, наверное, последний вопрос перед тем, как мы, я думаю, перейдем уже непосредственно к приборам, о структуре организации непосредственно. Ты просто вот пару раз уже упомянул девушек, а какой, скажем так, гендерный состав? Потому что, опять же, как мне кажется, если мы возьмем какой-то общепринятый стереотип, то такая лаборатория — это прям сосисочная вечеринка во всей своей красе должна быть. Как с этим дела обстоят?
Ну, смотри, парней больше, ну, парней, мужчин, молодых людей — девушки тоже есть. Ну, во-первых, сам институт, поскольку он достаточно самодостаточный, в нем есть отделы, например, кадров, отделы там, финансирования и так далее. Экономически я в этом тоже не особо разбираюсь. Там в основном девушки и женщины. В научных отделах у нас, например, три девушки, которые занимались именно наукой и занимаются. И, наверное, четыре женщины, которые больше к бумагам, там, каким-то расчетам и так далее, таким не относящимся к науке.
Это из скольки всего? Это из тех 20 человек, которые ты говорил, отдел?
Да, из тех, которые 20 плюс в отделе.
Это такой нехилый процент, как по мне. Мне кажется, у нашего подкаста меньше аудитория женская в процентах, чем у вас там. Хотя, не факт, у нас, кстати, достаточно неплохо с этим все дело обстоит. Но, слушай, ладно, давай от достаточно, как по мне, скучных вещей перейдем к самой такой мякотке, к приборам. А как, собственно, проходит вообще, то есть какой путь проходит прибор до того, как он непосредственно запустится? Откуда это все начинается? Как вообще приходит идея? Кто эту идею разрабатывает? То есть вот давай на примере того же вот этого Дана, который на Curiosity, вот давай, наверное, на его примере попробуем описать, что происходит для того, чтобы прибор непосредственно был создан и после этого был куда-нибудь там поставлен и запущен.
Так, смотри, я, поскольку начал работать уже после того, как Дан был, ну, как скажем, создан как минимум на бумаге, то есть при мне происходили его испытания, его проверки, калибровки, запуск, работа с ним. Но в целом этот цикл я прекрасно понимаю, потому что при мне начинались другие миссии, подавались предложения на другие приборы и так далее. Какой цикл в целом? Начинается все с того, что правительство какой-либо страны придумывает миссию. У каждой миссии есть своя цель. Например, хотят исследовать там, полюс Луны, северный полюс Луны или южный полюс Луны, или оба полюса Луны. Для этой миссии знают, какие хотят примерно получить данные. Научные коллективы узнают об этом и подают свои предложения по приборам. В предложения обычно входят, каких научных результатов получится добиться с помощью прибора, какие он потребует от аппарата требования, космического аппарата, то есть по напряжению, там, по питанию и так далее. Ну и финансирование, само собой. Какие-то, может быть, еще нюансы, я, опять же, всего не знаю, поскольку сам я предложение никогда не писал.
Получается, этакий этот Блаблакар, да, из серии. Смотрите, у нас есть транспорт, едем отсюда там до Луны.
Да.
Хотим по дороге заехать туда-то и туда-то. Кто с нами и что вы хотите там по дороге делать, да?
Да, отличная аналогия. Действительно, это что-то типа мы летим на Луну, кто с нами, берем всех самых полезных и удобных. Тех, кто полегче.
Ну, типа, да, у нас есть там три места.
Меньше ест.
Предлагайте свои кандидатуры, да?
Да, поменьше ест, полегче весит и побольше интересного дает. Поинтереснее говорит. Вот. Соответственно, после этого происходит отбор тех приборов, которые, или инструментов научных, которые лучше всего соответствуют условиям и больше всего могут предложить. После того, как отбор пройден, начинается этап конструирования. Делаются чертежи, делаются технические задания, создаются там примерные программы. Период разработки известен, потому что миссия обычно к определенному году. При очень удачном стечении обстоятельств этот срок не будет сдвигаться, но часто бывает, что сроки двигаются. В зависимости, конечно, от миссии, потому что, например, вот меркурианская миссия, ох, не хочу врать, потому что не помню точно, но если она переносилась, то там перенос был лет на 5. Ну, из-за того, что окна запуска... Да, существуют такие вещи, как окна запуска. Период, в который можно запускать миссию. И она максимально, ну то есть для оптимальные условия для запуска миссии, потому что в других условиях, допустим, нужно будет больше топлива, или там вообще невозможно будет долететь при всех данных условиях. И, соответственно, под это время отводится, понятно, сколько времени нужно для того, чтобы произвести прибор.
Ну, это яркий очень пример, я думаю, с марсианскими миссиями. Ну, с этим связано, что у нас вот примерно каждые 2 года получается вот такое огромное количество марсианских миссий выплевывается наружу. И, соответственно, с этим же, с разрывом Франклин, там проблема, если они не успеют его пофиксить, то придется как раз вот примерно на 2 года откладывать, что крайне неприятненько.
Да-да, все так. То есть, ну, именно из-за этого.
Слушай, а как вообще приходит ТЗ? Ну, то есть, понятное дело, то есть, я так понимаю, одобряет приборы, ну, когда вот они получили кучу предложений, одобряет какие-то приборы непосредственно руководство миссии, да, или агентство, которое его курирует. Ну, то есть, в случае с МСЛ это были НАСА, насколько я понимаю, да, или кто принимал решение?
Да, да. Ну, то есть, там у американцев обычно есть один человек, ну, или там, может быть, совсем маленькая группа людей, которая ответственна за миссию, которая принимает все самые важные решения. И, соответственно, приходит одобрение на прибор, технические требования, в принципе, из предложения, которое мы подавали туда, они очень легко получаются, потому что понятно по питанию, понятно потому, что прибор должен делать. Более подробное ТЗ, потому что в него входят, например, и всякие программы испытаний, и, ну да, поскольку аппараты известно, куда летят, известно, какие нагрузки должны приборы испытывать и выдерживать, соответственно, все вот эти вот требования, они приходят от руководства миссии. Создается на основе этих требований ТЗ, и дальше по ТЗ делается прибор.
А на этой стадии уже известны, там, не знаю, характеристики шасси аппарата или что-нибудь в этом роде? То есть вам уже приходит, грубо говоря, смотрите, вот у нас есть вот такие вот посадочные места, и вот туда надо что-то запихнуть? Или на этом этапе пока что не все еще спроектировано, и от прибора как-то потом может меняться уже непосредственно конструкция? Ну, на примере давай того же Curiosity. То есть тогда уже было известно, что есть, вот у нас здесь вот такие вот основные инструменты, и вот у нас здесь и здесь свободное место. Или как-то по-другому это устроено?
На примере Curiosity я точно не смогу сказать, потому что меня тогда, опять же, не было. Но я точно знаю, что, например, на любая другая миссия всегда известно, на какой ракете она будет запускаться. У ракеты известны нагрузки, когда она стартует, когда у нее отстегиваются ступени и так далее. Эти нагрузки сразу, можно сказать, то есть они сразу даются командам. При посадке чаще всего проводят симуляции, то есть для Curiosity был сделан, в общем-то, впервые вот этот вот посадочный модуль, такая шапочка или блюдце, тарелочка, ну, наверняка все видели MSL, миссия называется, кстати, MSL, аппарат Curiosity. И вот эта вот шапочка, в ней были встроены двигатели, которые останавливали аппарат при подлете к поверхности Марса. Кстати, почему так было сделано? Потому что из-за разряженной атмосферы Марса там нет возможности раскрыть парашюты. То есть если на Землю, допустим, с орбиты, когда садятся какие-то капсулы, аппараты там, с космонавтами, раскрываются парашюты, на Марсе это невозможно, это, ну, бесполезно.
Не, там же есть что? Почему есть парашютное торможение, но оно гораздо менее эффективно и происходит, по-моему, на ранних стадиях. По-моему, тот же Curiosity тот же садился. То есть там первая стадия была на парашютах, а потом уже этот небесный крюк.
Но в любом случае Curiosity как сам по себе очень большой и тяжелый. И для того, чтобы посадить такую большую махину, нужно было как-то ее тормозить, кроме парашютов. Ну, это факт, потому что иначе бы тогда можно было легко сделать какие-нибудь огромные парашюты и легко его высадить. Я потому что точно помню, что была еще тема, рассказывали про то, что для американцев, ну, в принципе, не только для них, очень важно, чтобы этот аппарат правильно сел, и боялись за вот этот посадочную небесный хук, вот этот вот посадочный блюдце, за него боялись, что он может перевернуться. И это как раз было в период, когда правительство урезало НАСА финансирование, и если бы вдруг эта миссия провалилась, если бы вдруг что-то перевернулось, то, ну, им было бы хуже сейчас. Но поскольку это был успех, им продлили финансирование, добавили денег там, на будущие миссии, на сам Curiosity. В общем, все сложилось. Все хорошо.
Не, слушай, ну мы сейчас говорим все-таки про запуск, а я скорее имел в виду в вопросе, что ну, непосредственно на самом ровере, ну, ваш прибор достаточно маленький относительно всего ровера, и у него есть конкретное посадочное место. То есть, когда приходил, ну, к вам, да, описание, приходило описание миссии, уже было известно, что вот есть вот такое вот посадочное место, вот туда ж можно что-то воткнуть? Или вы говорили, вот у нас вот такой прибор, придумайте, как его закрепить? То есть, с какой стороны лимитирование шло?
Про ровер не могу сказать, но на примере других, других миссий обычно на этапе пропоузала, предложения, когда команда приносит предложение, они примерно описывают, как их прибор будет выглядеть, сколько он весит. Форма может уточняться, но она не настолько в большинстве случаев важна, потому что она сильно, сильно все равно, там площадь, допустим, в два раза посадочного места не увеличится. Но примерно все это известно, и какие-то уточнения, естественно, в ходе конструирования могут быть, но в целом это известно с самого начала. Поэтому мы точно знаем, куда мы встаем. У нас, кстати говоря, для Дана, для Curiosity нашего прибора, были вполне конкретные требования, поскольку он состоит из двух блоков. Один из них — это активный нейтронный генератор, такая нейтронная пушка, а второй из них — детектор нейтронов. И их нельзя ставить вместе, потому что тогда каждый раз, когда при пульсировании генератора, детектор бы сразу улавливал нейтроны от него, а нам нужно было улавливать нейтроны, которые отражаются от поверхности. И их поставили, соответственно, два вот этих блока, их поставили по разные стороны от корпуса самого Curiosity. То есть, с одной стороны, стреляет генератор, с другой стороны, детектор ловит нейтроны, которые отлетают от поверхности. То есть, эти требования были изначально известны и им, и нам, поэтому тут никаких проблем.
Окей, а в случае Дана тогда какая получается основная ваша миссия, которую именно прибор выполнял? То есть, какие данные он может собирать, что он делает? Ну, то есть, пока что принцип-то понятен, что с одной стороны излучает пучок нейтронов, с другой стороны улавливает, что отразилось, но какая научная ценность у него?
В первую очередь, это поиск водорода. Водород в большинстве, абсолютно в большинстве случаев, он сигнализирует о наличии водных молекул. Не обязательно прям жидкой воды, даже не обязательно кусков льда, может быть просто в несвязанном состоянии. То есть тут несколько вещей. Во-первых, любая жизнь, по крайней мере углеродная, она требует воды. Любая вода — это возможность для того, чтобы человек в будущем мог туда прийти, эту воду каким-то образом выжать, каким-то образом ее экстрадировать оттуда и использовать для себя. Собственно, большинство миссий, в которых мы участвуем, они нацелены именно на то, чтобы искать воду по вот таким вот косвенным признакам наличия водорода. Могу немного рассказать, каким образом получается, что именно с помощью нейтронов мы можем определить наличие водорода.
Ну да, конечно, давай.
Хорошо, смотри, представь себе бильярдный стол. У нас на этом бильярдном столе лежит два шара. Один бильярдный, другой шар для боулинга. Бильярдный шар — это водород. Водород, по сути дела, ядро атома водорода — это протон, который по массе равен нейтрону. А бильярдный шар — это атом какого-нибудь более тяжелого элемента.
Боулинга. Шар для боулинга более тяжелый.
Да, правильно. Для боулинга более тяжелого элемента. Если мы берем белый шар, которым обычно разбивают остальные шары, и ударяем им по шару для боулинга, то наш шарик белый, он отскочит практически не потеряв энергии, потому что шар для боулинга тяжелый, и там будет, допустим, максимально упругий удар. Да, но суть в том, что он отлетит с той же энергией. При этом, если он ударит в другой бильярдный шарик, то он отлетит, либо затормозится, если он по косой ударит, либо вообще остановится, если ударит прям лоб-лоб в него, и передаст свою энергию этому второму бильярдному шарику. Соответственно, с нейтронами очень похожая история. Если они встречаются с атомами водорода, то они сильно теряют энергию. Соответственно, чем сильнее энергию теряют нейтроны в той или иной поверхности, в том или ином веществе, соответственно, тем больше там легких атомов водорода. И по этому принципу и определяется процентное соотношение атомов водорода, которые сигнализируют о том, что там может быть вода.
То есть, по сути, ваш инструмент выпускает, из пушки выпускает достаточно высокоэнергетические нейтроны и потом детектит, сколько из них прилетает обратно с относительно малой энергией, которая, то есть дельта которых равна примерно там тому, что он может передать другому атому водорода, правильно?
Да, все верно. Причем нейтроны он выпускает вполне определенной энергии. Опять же, поскольку я не физик, я не могу в точности расписать, каким это получается образом. Но Дан с помощью именно нейтронного детектора способен проверять не просто на поверхности, но и на глубину до метра. Подробнее наверняка можно прочитать на сайте лаборатории, на сайте отдела. Ссылку я тебе дам, ты сможешь ее тоже оставить где-то в описании.
Да, конечно, у нас все ссылочки всегда есть в шоу-ноутах, так что если вы хотите что-нибудь более подробно изучить на те темы, которые мы освещаем, понятное дело, мы не можем всем прям все подробности за один выпуск подкаста выложить, там есть что почитать. Ну окей, слушай, вот в принципе вы отправили, да, пропоузал, вам его одобрили, а что происходит дальше? Ну то есть... Происходит дальше непосредственно проектирование и строительство, что для этого нужно, какие ресурсы для этого привлекаются и вообще как это происходит?
Ну, в первую очередь согласуется финансирование, обычно по годам, то есть они не дают, естественно, все деньги сразу. Частично, насколько я знаю, Дан финансировался Роскосмосом, частично НАСА. После этого, значит, ТЗ, чертежи. Начинается выпиливание корпусов. К счастью, у нас все приборы достаточно простые с точки зрения механики. Это выточенные из цельного куска алюминия корпуса и крышечки, в которые затем уже засовываются уже непростые по своей сути электронные компоненты, детекторы и так далее. Все это собирается вот в этих корпусах. При создании любого прибора проходит несколько этапов и создается несколько, на самом деле, приборов одного и того же. Для одного и того же прибора создается несколько тестовых макетов и летных приборов. Для начала это габаритно-массовые, чтобы подтвердить теорию, чтобы понять, что вот у нас прибор действительно будет весить столько-то с такими-то центрами масс, там, осями инерции и так далее. Оси инерции больше важны для орбитальных аппаратов и аппаратов, которые, ну, в космосе, ну, в основном это орбитальные. Для посадочных это не так важно, хотя, конечно, при посадке, если какой-то значительно тяжелый прибор, у нас он небольшой, важно знать его там массу, потому что он может там перевесить и так далее. Затем, после того, как создан габаритно-массовый, кстати говоря, все приборы это, скорее всего, делают, и сам Curiosity тоже это прошел, отправляются эти макеты на какую-то тестовую площадку, там они все свинчивают, еще раз проверяют, что они с ним делают, я точно не скажу, может быть, подкидывают его как-то в воздух или, не знаю, подвешивают на каких-нибудь нитях, чтобы узнать, где там что порвется. После этого создается электрический макет, проверяется питание, потребление, плата питания испытываются, которые предполагается использовать в конечном приборе. Далее идет создание уже более реальных образцов. Создается образец для испытаний, он называется КДИ образец, то есть это контрольно-доводочные испытания, не хочу врать, по-моему, они так называются. Этот образец, которому достается больше всего. Его испытывают на самых высоких уровнях, превышающих заведомо уровни, которые будут на реальной миссии. Уровни вибрации, удары. Ну, единственное, что, конечно, на нем не испытывают радиацию, потому что по умолчанию все компоненты, которые используются в любом приборе, который будет работать в открытом космосе, это радиационно стойкие. Кстати, одна из причин, почему так дорого делать космические приборы, и при этом в них стоят далеко не топовые там, ЦПУ и прочие модули оперативной памяти, потому что они используют специальные противорадиационные, с хорошей радиационной защитой. Они гораздо больше весят, они гораздо больше размером, но при этом это необходимость. В космосе иначе невозможно работать.
А вот тут вот по поводу компонентов, я же так понимаю, это делается тоже чуть ли не под заказ, наверное, под каждый прибор. То есть, если там на нем есть, не знаю, какая-нибудь там микросхема или, не дай бог, процессор, это же все нужно кастомно дизайнить, или все-таки есть какие-то, пусть, да, расшаренные между космическими приборами, но все-таки общие какие-то компоненты. Или прям вот все-все-все нужно дизайнить с нуля в плате.
Смотри, сама плата, естественно, дизайнится с нуля. То есть плата, кстати, у нас вот в лаборатории же они и разводку все придумывают, и какие компоненты туда будут ставить. Насчет компонент, поскольку космос, как ты правильно вначале отметил, он достаточно близко к военному использованию, компоненты используются военные. То есть, в принципе, есть производства, которые, да, может быть, не в таких массовых, как там, не знаю, какие-нибудь модули оперативки для айфонов и так далее, но, тем не менее, производят в большом количестве, достаточно для космической и военной промышленности эти детали. То есть они достаточно стандартные. Их можно купить там определенное количество, известно где, известно кто поставщик, кто производитель и так далее. Соответственно, платы разводятся, как я уже сказал, кастомные действительно. А детекторы закупаются, ну вот Hamamatsu, самые известные, наверное, у нас скелевые детекторы, которые использовали, ну при мне, для меня известные. Я, честно говоря, не знаю, для чего они изначально были придуманы, но, тем не менее, у нас они во многих приборах стоят. Также, вот я про генератор еще вспомнил. Я знаю, что генератор, он полностью разработан у нас, вне автоматики. Такие генераторы, они используются для поиска залежей нефти на Земле.
Генератор — это, в смысле, такая штука, которая, ну, нейтронная пушка.
Нейтронный генератор, да, нейтронная пушка. И каким образом он в нефтедобыче используется, я не скажу, но каким-то образом решили, что, видимо, тоже проводили испытания определенные, использовать его для вот такой вот, для такого вот глубинного поиска воды. Вот. Но в целом все достаточно стандартизировано, то есть есть вещи, которые не надо придумывать прям с нуля, и их можно найти.
А еще вот такой инженерный к тебе вопрос. Угу. Опять же, я не знаю, может, это что-то из разряда мифов о космосе, опять же, на которые я в свое время купился, но я что-то такое слышал, что есть, ну, скажем так, предел для размера техпроцесса всяких плат, которые используются в космосе, он гораздо меньше, чем, например, на Земле за счет того, что там агрессивные космические лучи. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя транзисторы достаточно близко друг к другу расположены, вероятность того, что там через них, между ними пролетит какая-нибудь заряженная частица и замкнет их, гораздо больше, чем это происходит на Земле, поэтому в космос никогда ничего там 7-5 нанометровое никогда не полетит. Есть такое?
Ты знаешь, я не слышал, но это звучит очень правдоподобно. То есть это очень похоже на правду.
Ну, потому что это одна из причин, почему вообще действительно там не стоит там какой-нибудь Core i7 или Core i9 или там какой-нибудь Ryzen Threadripper на всяких космических аппаратах, а там все достаточно медленно и по меркам там современных компьютеров тормознуто. Ну, просто как бы тут ответ понятен, почему, да, банально, потому что современный компьютер, он недостаточно надежный, и многомиллиардную миссию просто на надежность ноутбука, который у вас иногда в руках ломается, чего уж говорить про агрессивные, ну, да, условия космоса. Да, плюс, да, там радиационная защита, всякие нагрузки при запусках, при посадках, при эксплуатации. То есть тут все плюс-минус понятно. Вот. Но, кстати, вот про именно про техпроцесс, опять же, я где-то такое слышал, я не уверен в этой информации, поэтому меня по этому поводу, наверное, цитировать не стоит. Я пойду поресерчу после этого выпуска, может быть, вам когда-нибудь об этом, дорогие слушатели, расскажу чуть подробнее, что найду. Но вот, по крайней мере, вот такое нечто я слышал. Окей, то есть получается, то есть полностью дизайнится плата, в нее уже берутся там, возможно, какие-то коммерческие компоненты, производится несколько образцов, которые тестируются, ну, то есть, что у нас получается, массогабаритный, вот тот, который по хардкору испытывается.
Электрический, да, потом.
И в итоге, то есть, да, если все прошло успешно, что идет дальше?
Так, небольшое отступление. Процессоры, кстати говоря, тоже используются программируемые ПЖА, FPGA, опять же, поскольку не электронщик, я точно не могу сказать, но наверняка кто-нибудь из слушателей в курсе. То есть это штуки, которые полностью, насколько я знаю, опять же, я присутствовал при обсуждениях там, на всяких оперативках и так далее, что в них каким-то образом логика прожигается, то есть это, получается, кастомные тоже процессоры, которые кастомизируются так, как необходимо под конкретный аппарат. Значит, что дальше? После того, как у нас сделан первый образец, который соответствует реальному, и он прошел испытания, если все в порядке, то делаются летные образцы. Абсолютно так же, как этот образец. Их два. Почему два? Потому что всегда должен быть запасной. На всякий случай, если вдруг первый не доедет там, до стартовой площадки, или, не дай бог, там что-нибудь случится с самой ракетой или что-то еще, всегда есть второй идентичный летный образец, который можно будет запустить еще раз. На всякий случай. Чаще всего эти летные образцы спокойно остаются на Земле. Кстати, еще один плюс двух летных в том, что есть возможность выбрать тот, который лучше работает, у которого более стабильное напряжение. Там, естественно, измерения идут в совсем каких-то там нановаттах, но, условно говоря, потребление напряжения и так далее, нановольты, нановатты. Но при этом два вот этих вот летных образца, они проходят ослабленные испытания. Честно говоря, не могу сказать, почему. Таков путь, как говорится. Но такие требования, то есть их всегда испытывают на пониженных нагрузках, пониженной вибрации, пониженный удар и так далее.
Ну, видимо, чтобы не ушатать.
Ну, логично, да, логично. Я имею в виду, я не знаю, почему их в принципе вообще испытывают.
Не, ну а вдруг что, испытывать надо, вон, пожалуйста, Боинг тебе об этом что-нибудь красноречиво сейчас говорит, что даже если кажется, что все уже собрано, лучше испытывать.
Согласен, да. Вот, кроме того, они проходят испытания не только на вибрацию и удар, они проходят термовакуумные испытания, потому что, ну понятно, они будут находиться в космосе, на них будет действовать там тепло, холод, и они будут находиться в вакууме. У нас бывало такое, что приборы в термовакуумной камере и горели, и всякое с ними происходило, но всегда находили способы доработки, чтобы все было хорошо. И, ну, пока ни один из приборов... То есть пока не было ни разу такого, чтобы из-за нас, например, задерживали какую-то миссию или что-то такое происходило.
Слушай, а второй летный образец — это вот тот самый, который ставится на тот ровер, который в итоге остается на Земле, и потом его можно использовать. Ну, вот замечательная, по-моему, иллюстрация была в том же фильме «Марсианин», когда они нашли, а я уже даже не помню, какой из них, там что-то старое было, и они, собственно, воссоздали на Земле такие же условия и там двигали тем самым запасным ровером, который остался на Земле, и, соответственно, таким образом смотрели, что может происходить. Ну, то есть это вот туда идет второй летный образец?
Да, именно так. Второй летный часто ставится на аппарат. Если нет необходимости его ставить прямо на аппарат, то он остается у команды, и с помощью него проводятся дополнительные калибровки, потому что как вообще, в принципе, вся эта информация обрабатывается, что происходит внутри прибора, когда в него попадают там нейтроны, заряженные частицы, возникает электрический ток. Этот ток соответствует какой-то энергии частицы, но какой — непонятно, потому что из-за сложной схемы просто вот так вот взять и понять, что там такой-то ток — это такая-то энергия частицы, невозможно. Что для этого делается? Берется источник частиц, вполне конкретной энергии, конкретной плотности, там количество частиц, ставится напротив прибора и смотрится, какой прибор показывает ток. Это становится, что называется, отчетной точкой. Чем больше накапливается статистика, чем дольше стоит прибор и ловит известные энергии заряженной частицы, нейтроны и так далее, тем точнее получается измерение. И, собственно говоря, второй летный очень часто используется именно для таких калибровок длительных. У нас с другим прибором LEND, который вокруг Луны картографировал Луну. 3 месяца были испытания калибровки именно в Дубне. Мы практически всей командой туда ездили поочередно. Все время сидели с ним, снимали данные, смотрели. Там просто прибор очень хорошо защищенный, и у него статистика копится медленно. Поэтому целое лето вся команда каталась в Дубну, сидела там, снимала данные. В общем, весело было.
Угу. А с Даном, ну, который на Curiosity, ты вроде говорил, что он в Чили калибровался.
Там были даже не то что калибровки, отдельные испытания, поскольку в Чили пустыня большая есть, и там поверхность очень похожа на поверхность Марса, по составу, естественно. И поэтому там проводили испытания с Даном, с активным генератором, с вот этой нейтронной пушкой, и с детектором, именно с этой целью в первую очередь, потому что, ну, копить нормальную статистику, сидя в Чили, это, конечно, хорошо, но было бы очень дорого с точки зрения командировочных.
Ну, надо было финансирование закладывать, когда проект предлагали.
Не, ну так-то статистику мы в той же Дубне накапливали. То есть у нас в Дубне, если кто не знает, находится Объединенный институт ядерных исследований. Вот мы с ними тоже очень хорошо сотрудничаем. И у них там есть просто очень хорошие большие помещения бывших реакторов. И в этих помещениях очень удобно проводить испытания приборов.
Слушай, перед тем, как, мне кажется, мы перейдем, опять же, к еще, как по мне, более увлекательной части с управлением ровером, очень важный вопрос, который, как мне кажется, волнует многих наших слушателей, часто его задают. Какой софт используется при проектировке, на каком языке пишется ПО непосредственно для приборов, для ровера в целом? Если ты можешь что-то по этому поводу рассказать, вот было бы очень интересно.
Прошивку, я точно знаю, что прошивку пишут на достаточно низкоуровневых языках. Точно не скажу, потому что я, опять же, меньше электронщик, но знаю, что ребята там чуть ли не на ассемблере что-то пишут. Ну, в общем, вот таким образом. Программа для обработки данных пишется, в принципе, на чем удобнее, но я лично C++, собственно, одна из причин, когда я ушел в геймдев, почему я начал с Unreal Engine работать, потому что я знал C++. Кто-то на Delphi писал, просто по старой привычке. И сейчас еще один популярный, ой, забыл, как он называется, язык, именно удобный для отображения визуального данных. Не помню название. Но вот ребята, вот, которые на нем пишут, у них самые удобные, получается, приложения для просмотра данных.
Я слышал что-то, что, опять же, вот у нас был недавно выпуск с Владимиром Сурдиным. Вот он за Fortran все время говорил, что на Fortran ему удобно. И где-то я, опять же, слышал, я не уверен на этот счет на 100%, что, по-моему, Voyager на Fortran программировали. Что-то в этом роде.
Слушай, ну сейчас я, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то Fortran использовал. Скорее всего,
староверы такие.
Это действительно... Ну, дело привычки, но даже вот тот же Delphi, Pascal, ну, Delphi, да, больше, это сейчас уже язык прошлого, то есть сейчас на нем что-то серьезное не пишут. Но поскольку весь софт, который мы делаем для обработки данных, он очень внутренний и никому, кроме нас, не нужен, в общем, пишите на чем удобно, лишь бы можно было получить адекватные данные, адекватную обработку тех бит и байт, которые поступают с прибора, поэтому... Не настолько принципиально.
Так, слушай, после того, как он поступил с прибора, есть же какие-то, наверное, API у самого марсохода? То есть вам же каждый прибор же не передает собственные данные, ему же нужно отдать это все данные в централизованное хранилище, а потом уже передать их там через спутник на Землю. То есть есть ли какие-то API вот, при выдаче вам ТЗ? То есть вам серии должны там сказать, ну, в моем представлении, что из серии, вот у нас есть вот такой вот там процессор центральный, да, на марсоходе, ему нужно отдавать данные, вот в таком-то виде он их потом будет передавать. Или как это происходит?
В техническом задании расписано обычно, не то что расписано, а точнее так, в требованиях, есть требования, есть техническое задание, в требованиях всегда есть то количество данных, которое позволено прибору генерировать, скажем так. В техническом задании затем мы уже сами расписываем, какие данные, как упаковываются, то есть они достаточно плотно пакуются. Ну смотри, поскольку у нас приборы... скажем так, не фотографируют и не изображение делают. У нас относительно камеры, например, достаточно маленький объем данных. Вот. Но все равно есть определенный объем, который для нас допустим, который, на который мы закладываемся. В этот объем мы упихиваем все, что нам надо. И когда к нам приходят данные, мы просто уже знаем, каким образом буквально по каждому биту, как они положены внутрь. То есть, зная это, мы распаковываем там сколько килобайт и распихиваем просто по переменным и выводим в графике.
Окей.
То есть это все, есть все в требованиях, есть все в ТЗ, которые мы затем расписываем, это все согласуется.
Понятно. Давай тогда, все, сделали два летных образца, один из них полетел, приземлился, что происходит дальше?
Так, тут уже, конечно, конкретно на примере Curiosity, поскольку аппарат находится на Марсе, а Марс находится на расстоянии, не буду врать, большом от Земли, я могу сказать в минутах света, минимум...
Под 20, по-моему, минут?
Нет, 3 минуты идет сигнал, то есть 3 минуты свет идет от Земли до Марса. Это в лучшем случае. А когда он заходит за Солнце, и того больше. С другой стороны Солнца. Управлять марсоходом невозможно впрямую. То есть для того, чтобы им управлять, нужно ему отправлять команды, ждать отклика. Ну да, еще с учетом того, что отклик тоже 3 минуты идет. Всего получается туда-сюда связь — это 6 минут минимум. Там даже больше на самом деле. Поэтому американцы придумали следующую вещь. На марсоход каждые сутки загружается циклограмма, которая создается на Земле, затем отправляется на один из орбитальных аппаратов на Марсе, из орбитального аппарата попадает уже на Curiosity. И по этой циклограмме он проживает день. Циклограмма, по сути дела, расписывает посекундно все его действия. Затем он в конце дня скидывает данные, опять же, через спутники на Землю. На Земле происходит обработка этих данных, создается новая циклограмма, опять отправляется туда, ну и так по кругу. Проблема тут у нас была в том, что на Марсе сутки отличаются от земных. Ну да, тут стоит упомянуть, что аппарат работает днем, марсианским днем, а ночью спит, там греет себя, поскольку, во-первых, видимость, во-вторых, температура, а ночью лучше спать. Во-вторых, он все-таки почти живой человек, ночью любит поспать. Вот это шутка, если кто не понял. Из-за того, что разница в длине суток на Марсе и Земле примерно 40 минут, на Марсе они длиннее, поскольку управление достаточно нетривиальное получается, американцы устроили тренировки в JPL NASA. Это, кто не знает, в Лос-Анджелесе Jet Propulsion Laboratory, собственно, одна из NASA-ских структур, которая как раз Curiosity занималась. Устроили тренировки для всех команд. Команды из Франции, из России, из Канады, американские команды, честно говоря, всех даже я не смогу перечислить, но для каждого прибора своя команда, собирались вот в этих офисах JPL, планировали, смотрели, какие данные приходят, то есть это уже было на живом марсоходе, и делали каждый свою циклограмму, там было какое-то отложенное время, типа минуту, там час-полтора, в зависимости от необходимости. Опять собирались вместе, обсуждали эти циклограммы, смотрели, что у всех все в порядке, еще раз прогоняли, то есть прямо на большом экране, там все сидели, смотрели, каждый прибор по очереди обсуждали, прям вот, буквально там, уже не по секунду, конечно, поминутно, какие там действия происходили, вся команда говорили, да, все так, и, значит, эту финальную циклограмму, после того, как мы все ее просмотрели, прогнали, просимулировали, они ставили на загрузку для следующего дня марсохода, и так вот каждый раз. И из-за вот этих 40 минут получалось так, что у нас рабочий день постоянно сдвигался, и если поначалу мы приезжали, допустим, туда там, к 8 утра, там, к 10 утра, то в какие-то моменты получалось так, что мы начинали работать типа в 12 ночи и так далее. Вот, происходило это все в течение примерно 2 месяцев. Естественно, наши команды сменялись, потому что обучаться нужно было разным людям, чтобы затем уже из Москвы контролировать и отсылать эти циклограммы. Вот, у нас тоже половина примерно отдела каталась туда, жила по вот этим марсианским суткам. В общем, это было очень необычно и действительно круто. То есть это вот одна из вещей, которые, когда я рассказываю, даже мне самому прям, знаешь, дух захватывает. Очень хочется вернуться в то время. Вот. Ну и плюс, само собой, поездка в США. Это просто приятно и интересно было там побывать, потому что раньше у меня невозможности как-то не было туда попасть.
Слушай, прости, может, я упустил, но почему циклограмма? Потому что, типа, дневной цикл отсюда или почему-то по-другому?
Слушай, это, не могу сказать, это достаточно стандартное, по крайней мере, в моем, ну, в этих кругах название, циклограмма. Вообще, в принципе...
Ну, то есть это просто набор инструкций там на день, например, да?
Это последовательность, то есть как она выглядит? Это последовательность команд, расписанных по времени, да. Некоторые из них имеют, допустим, привязку к какому-то времени и отсчитываются там от него написано. Ну да, в основном на самом деле от старта циклограммы все команды. Я вот сейчас просто визуализирую у себя, как вот это выглядело. То есть для каждой команды пишется время от старта циклограммы. Почему именно циклограмма называется, не могу сказать, но, может быть, можно в гугле посмотреть просто определение слова циклограмма. Вот. Но это не программа, потому что там нет каких-то сложных операторов. Это именно набор внутренних команд, которые каждый прибор для себя понимает. То есть своя команда, там набор каких-то символов, иногда просто хекс-коды, условно говоря, которые попадают в нужный прибор и вызывают в нем необходимый отклик.
А это на чем писалось?
Это абсолютно кастомная вещь. Это, условно говоря, инишник, просто согласованные слова и команды для миссии. Это вещь суперкастомная, это даже не какой-то язык, это... Не знаю, как это назвать. Может быть, потому и циклограмма.
Я, кстати, тут пока еще немножечко посмотрел. Мы с тобой оба в итоге были правы, потому что до Марса в момент, когда ближе всего к нам Марс летит 3 минуты, а когда дальше всего чуть больше 20. Так что я просто был пессимистом, а ты оптимистом.
Ну, кстати, тут еще такой момент, когда Солнце перекрывало прямую видимость с Марсом. Не могу сказать, как часто это происходило, но раза 2 или 3 в то время, когда я работал с Даном, это происходило. Обычно на это время Curiosity просто оставался в спячке, и потом всегда интересно было, когда из-за Солнца выходит, там сразу начинается движуха, все проверяют системы, смотрят, что с ним там было, не было ли за это время каких-то бурь там, ну и так далее. В общем, это всегда такой был момент, там, работает, не работает, жив, не жив, как вот мы с ним уже давно не общались, не смотрели, не получали никакой информации.
Вот. Не, ну, если я правильно понимаю, то ну, с такой же периодичностью, как и, например, противостояние должно быть. То есть, там, точно так же, как открываются окно на Марс полета, точно так же должно, по идее, возникать, когда у нас да, Марс, Солнце и Земля в одну линию выстраиваются. Слушай, а вот касательно циклограмм, такой немножечко уже более детальный вопрос. А прописываются ли там какие-нибудь зависимости? Именно внутри самой, и то, что, как ты говоришь, да, мега-циклограмма, да, вот когда каждый, грубо говоря, каждая команда для своего прибора набор инструкций сделала, например, на день, есть ли между ними какие-то зависимости? Ну, то есть, грубо говоря, там, я не знаю, вот ты там берешь, да, поковырял грунт, и следующая у тебя, например, инструкция поднять руку, но если там, например, застрял бур, то ничего дальше делать нельзя, надо все остановить, но, соответственно, все остальные должны как бы, ну, в зависимости быть от предыдущей операции. Прописывается ли что-то такое?
Смотри, emergency, конечно, всякие внезапные вещи предусматриваются, то есть там прекращение работы, если какая-то совсем внештатная ситуация, то есть обрубание циклограммы, да. Но в остальном это достаточно линейные вещи, и нет такого, что, например, ты понюхал, марсоход понюхал грунт и обнаружил там воду, скорее прыгать там, а если не нашел, то езжать отсюда. Нет, такого нет, она максимально линейная, но... Для внезапности, естественно, экстренное отключение всегда существует. Но это скорее даже не в самой циклограмме заложено, это заложено в логике самого прибора. Если вдруг из циклограммы приходит какой-нибудь error, какая-нибудь ошибка, то все, отрубать ее.
Угу. То есть поначалу вы писали, получается, каждые сутки марсианские, а потом вам разрешили писать на несколько суток вперед, правильно я понимаю? Это сейчас в таком же режиме работает.
Да, просто там как было. Значит, сначала мы работали там, сидели, у нас вот эти вот марсианские сутки, все смещалось. Затем мы из дома работали, тоже было вот это смещение. Затем понятно, что люди устали, и с этим смещением работать невозможно. Они придумали систему, чтобы все работали. Правда, для нас все равно это была ночь, чтобы люди работали днем. Вот, но поскольку мы в другом полушарии, приходилось нам работать по ночам. И на следующие сутки у нас сдавались циклограммы. Но в итоге они перешли на период по несколько суток. То есть циклограмма создается сразу несколько суток. Или несколько циклограмм на будущие сутки. Вот. Ну, когда стало понятно, что ровер стабильно работает, какие у него там есть причуды, какие особенности, просто иначе людям, ну, тяжело, действительно тяжело каждый день, и понятно, что ровер — это лишь часть работы, я не думаю, что кто-то работал, ну, кроме руководства непосредственно, что кто-то работал только над одним ровером и занимался только прибором, который стоял и стоит на Curiosity, поэтому, да.
То есть, получается, у каждого прибора, не только у вашего, все время работы ровера есть целая команда, которая занимается, ну, каждые там несколько дней отправляет набор команд на следующие там несколько дней, и так происходит весь период активности, ну, кроме того, когда солнце перекрывает возможность отправлять сигналы. То есть, все это время, все, что Curiosity работает, какое-то количество людей все время работает над тем, чтобы управлять конкретным прибором, да?
Да, в зависимости от сложности циклограммы и особенности прибора, для некоторых, допустим, есть какие-то стандартные циклограммы, которые они каждый день выполняют, там, или там, как раз в неделю, или что-то вроде того. Там бывает, что просто достаточно, там, условно говоря, да, нет, и все. Есть приборы сложные, как, например, камеры или тамбуры, для которых очень конкретно нужно продумывать, и там сложные у них длинные циклограммы. У нас циклограммы относительно простые, в какой-то момент, если никаких вопросов не возникает, мы договорились, что наши циклограммы просто будут в автоматическом режиме запускаться. У нашего прибора просто помимо активного режима, активных циклограмм, это когда стреляет нейтронная пушка, также есть и пассивный режим, когда просто происходит измерение прибором. И вот такие циклограммы в какой-то период, мы договорились, что они будут автоматически запускаться без нашего одобрение, потому что, ну, прибор это повредить не может, известные показатели там по энергопотреблению и так далее, и, ну, чтобы не отвлекать людей, не дергать лишний раз, мы договорились, что они просто автоматически будут их запускать, и с этим не было никаких проблем.
А как вообще, ну, то есть бывают периоды, когда ваш прибор просто не задействуется? Ну, или какой-нибудь другой прибор. То есть, а бывают ли периоды, когда просто прибор простаивает и не производит измерения? Ну, потому что не обязательно же каждый день его включать, если, например, вы стоите на одном и том же месте. Но от того, что вы еще нейтронов выпустите и получите, вряд ли что-то поменяется.
Ну, активный режим, да, но пассивный — это статистика, поэтому пассивный режим вообще постоянно практически, кроме, может быть, передвижения. На передвижение они там, понятно, всякие манипуляторы складывают, ну, укладывают их так, чтобы их не трясло, там, не дай бог, ничего-нибудь задеть. А так, в принципе, я не помню, по крайней мере, с нашим прибором, что было такое, что он просто простаивал. Генератор у нас просто должен был отрабатывать и сейчас должен раз, по-моему, не реже, чем раз в 10 суток. Поэтому, ну, тоже у нас был договор, потому что, ну, он как... Не знаю, с чем его сравнить. В общем, как машина, которая должна периодически заводиться, чтобы она не ржавела. Вот, поэтому... Ну да, бывало такое, что мы на одном месте стоим, и приходилось просто стрелять, чтобы он не ржавел. Но лишние данные, лишняя статистика — это всегда в плюс в данном случае.
Окей. А может быть, у тебя есть какие-то... Я понимаю, что ты уже как бы там непосредственно в институте больше не работаешь, но какие, может быть, еще активные сейчас приборы есть такие интересные, о которых может стоит почитать, за которыми может стоит последить, может что-то планируется в ближайшее время, например, на тот же ровер Mars 2020, который пока что без названия, но называться так, как я предполагал, он уже не будет, поэтому мне все равно.
2020, так, если я не путаю, это же тоже американская миссия.
Ну да, это вот непосредственно 2020, это который похож на Curiosity, а Розалинд Франклин это тот, который похож на Opportunity, который ESA запускает.
На 2020 нет, я помню, что еще когда я работал, мы отправляли туда предложение, но в какой-то момент, когда NASA прекратила с нами сотрудничество по приказу Госдепа, к сожалению, нас туда не взяли. С европейскими миссиями, ну вот BP Colombo сейчас летит, МГНС, потом еще есть один прибор, который долетел, по-моему, в прошлом году на орбиту Марса, называется FRIEND через E, через I латинскую. Это прибор для картографирования более детального поверхности Марса с орбиты. Кстати говоря, Лэнд, про который я до этого говорил, это лунный прибор, который довольно давно уже тоже летает, вот с калибровками которого мы в Дубне много времени проводили. Он очень похож на вот этот марсианский новый прибор, орбитальный. С помощью него было, не помню в каком году, ну, после того, как построена была карта, были обнаружены места высокого скопления водородов на полюсах Луны. И было обнаружено, что в постоянно затененных местах, туда, куда не попадает солнечный свет, за счет того, что, ну, наклон Луны таким образом расположен, что, ну, просто не освещает Солнце эти места, что там повышенное содержание водорода. И была выдвинута гипотеза, что это происходит за счет того, что там максимально низкая температура, за счет чего, их, кстати, даже называют холодные ловушки, там остаются атомы водорода, возможно, воды. И в каком году, тоже не помню, в один из таких постоянно затененных регионов был пущен аппарат, не помню название, вот пытался найти перед тем, как писать подкаст, но...
Если мы про Лэнд, то он на ЛРО.
Да, Лэнд на ЛРО, он картографировал. И после того, как было это все откартографировано, туда была послана миссия, значит, в один из таких постоянно затененных регионов упала ракета, ну, не ракета, там блок какой-то, вот не помню, я сейчас буду говорить очень общими словами, без особых деталей. И за этим блоком пролетел детектор, который проверил на состав вот эту вот взвесь, которая после падения аппарата поднялась с поверхности вот этого вот, ну, поверхности Луны, поверхности вот этого кратера затененного. И оказалось, что там действительно достаточно много воды. И потом одна из, в принципе, мыслей в научном сообществе в том, чтобы именно где-то вблизи такого постоянно затененного региона строить базу, чтобы можно было в нем добывать воду. Но это пока фантазия.
Да, а Friend, если что, на ТГО, я сейчас вот проверил, ТГО это который Transgas Orbiter.
Transgas.
Transgas Orbiter, по-моему. А который как раз в составе миссии ExoMars находится, да. В рамках которой все еще будет запущен тот самый Розалинд Франкенен, который, ага, я надеюсь, все-таки в 2020 году полетит. И да, я в очередной раз похвастаюсь, что я его видел непосредственно руками, шупал.
Круто, а где, когда?
А в этом, в Стивенедже, это в Британии, там его, собственно... Ну, на самом деле, это, наверное, не он, а один из испытательных прототипов. Вот. Но mm-hmm. это там это компания Astrium, это которая, собственно, подразделение Airbus, которое непосредственно строило ровер. Вот. У меня даже фоточка с ним есть.
Ну, у нас туда ребята, скорее всего, гоняли. Насчет... Именно посадочного я не знаю, но вот на орбите, на ТГО, да, находится Friend. Собственно, это, наверное, один из тех приборов, в котором я с самого начала и практически до запуска участвовал больше всего. И, то есть, конструкция там моя, считай, она, конечно, частично слизана с Лэнда, потому что, ну, уже был сделан образец. Но там были изменения, то есть и чертежи, и все вот эти вот материалы, подбор, и КД, в общем, в этом я непосредственно участие принимал. Ну и испытания, конечно. Как без них?
Давай, наверное, будем закругляться. Один из последних вопросов, который я, наверное, хотел бы задать. Какой, ну, скажем так, это набор знаний необходим для... работы с такими вещами, то есть, грубо говоря, какой мат-аппарат нужен, а возможно какие-то там навыки какого-нибудь, не знаю, там автокада, еще какой-нибудь штуки, то есть вот что нужно знать, с чем нужно непосредственно работать, чтобы заниматься проектированием, разработкой таких штук, таких инструментов для миссий, которые будут летать в космос и чего-нибудь там новое научное узнавать.
Смотри, давай сразу немного ограничу. Значит, мы говорим именно про разработку прибора, то есть оставляем за бортом там бумаги и все такое. Значит, для разработки прибора есть, во-первых, несколько направлений. Это физика, то есть непосредственно обработка данных, понимание самих процессов, возможность выставить гипотезы. Для этого очень нужно хорошо понимать действительно всякую математическую часть, и физических процессов, и просто умение составлять правильные уравнения, правильные данные подставлять и так далее, правильные коэффициенты. Во-вторых, это умение работать с железом, то есть разводка плат, подбор компонент, знание всех электрических законов в идеале, понимание программирования тоже, наверное, сюда входит, умение на низкоуровневых языках программировать. Это непосредственно создание самих приборов с точки зрения электронной начинки. Ну и то, чем я занимался, наверное, это не самая сложная часть, это с точки зрения именно создания приборов. Это механическая часть, то есть умение составить, сделать такой прибор, который выдержит те или иные нагрузки, таким образом его сконструировать, толщины стен подогнать, ребра жесткости, там всякие винты, кстати, тоже туда подбор винтов подходит. А материал, ну, материалы достаточно стандартные, это АМГ-6, прочный алюминиевый сплав. Ну вот где-то так, вот эти три направления.
А при этом, ну, само проектирование, оно в чем проходит? Это же все-таки, ну, в каком-нибудь типа автокада что-то?
Программное обеспечение, CAD, в принципе, не обязательно именно автокад, хотя я работал в нем, просто потому что у нас другие инженеры в нем. Но кроме того, я вот забыл название другой своей любимой программы, которая еще в институте работал больше, вот, но выветрилась. SolidWorks, в принципе, опять же, это все очень зависит от того, в какой команде, но 3D-кады, 2D-кады, да, это очень полезно, потому что чертить от руки сейчас не будешь, а 3D-моделирование, ну, понятно, что не в ZBrush каком-нибудь там или Maya, хотя, наверное, тоже можно было бы, а в более таких технических кадах, с помощью которых там можно что-то просимулировать, померить массу, там проверить жесткость и так далее.
А прототипирование какое-то делается на стадиях такой ранней разработки, не знаю, там 3D-принтеры какие-нибудь, что-нибудь в этом роде? Ну, такое быстрое прототипирование.
Ну, у нас были, кстати говоря, 3D-принтеры, они относительно недавно появились, у нас были, ну, что называется, такие макеты 3D, но это больше было для развлечения, на самом деле. То есть одного прибора, вот мы делали трехмерную модель, ну, точнее, отпечатывали модель. Вот, она больше была для выставки, чтобы показать, там, красиво раскрасить, там, положить. Вот, но в реальности просто для производства массогабаритного ты на 3D-принтере массу необходимую не получишь со всеми инерциями и так далее, потому что 3D-принтер в основном печатает. Хотя сейчас есть принтеры, которые печатают из алюминия, но это все равно не то. То есть нет, по крайней мере, на моей памяти нет. Может быть, сейчас что-то более продвинутое есть.
Я просто думал, знаешь, как по аналогии с геймдевом, когда нужно быстро собрать прототип и понять, вообще работает оно или нет, до того, как ты начнешь его допиливать. А я вот думал, что это что-то подобное. Но из серии, вот, не знаю, сделали какую-то структуру, посмотреть вообще, как она будет выглядеть, будет работать или нет. Но опять же, да, это, наверное, сильно зависит от непосредственно специализации конкретной лаборатории и конкретного прибора. То есть тут, наверное, нельзя обобщать.
Ну да, да. Ну, кстати, тут стоит еще отметить, что производство космического прибора — это сроки, измеряемые там до десятка лет. Там, ну, быстрее, чем за 5 лет. Вот Friend, наверное, это один из самых быстрых приборов, потому что, если мне память не изменяет, его взяли на место какого-то другого прибора, который чего-то там где-то не смог. И мы очень-очень быстро его делали. Он, поэтому, в принципе, он сильно копирует тот же Land. Ну, хотя и по сути он должен по своей сути, по физической. Но 5 лет — это очень сжатые сроки с учетом всего ТЗ, всех проверок. И, в принципе, нерасторопности. Плюс у нас в России даже для зарубежных миссий есть такой момент, как военная приемка. Это не потому, что они там какую-то секретность проверяют или что-то такое. Это больше такой по инерции еще с советских времен осталось. Товарищи, которые просто сверяют буковки в ТЗ. И, ну, с моей точки зрения, они немного палки в колеса ставят, но тоже людям надо работать и как-то кормить семьи, видимо.
Ну и, наверное, слушай, последний вопрос. А вот всего, сколько, получается, людей работает над Curiosity, если мы берем в расчет все приборы, которые там стоят? Ну, то есть, вот ты рассказывал, да, о вот этих тренировках JPL. Сколько там людей присутствовало? Сколько людей было вовлечено в ежедневное управление аппаратом?
Слушай, очень умозрительно, наверное, человек 200. Ну, понятно, что некоторые команды просто кучно приходили, когда можно было бы просто одного человека иметь. Но умозрительно, вот когда мы были на тренировках по управлению, там было человек 200. Все расходились по своим коморкам, потом собирались в большом зале прям за столами. И... Ну, наверное, да. Может быть, я преувеличиваю, но 150-200. Но ощущение, что да, вот как-то так.
Не, ну, в принципе, это коррелирует с тем, что вот у нас был недавно, да, Алан Штерн рассказывал про новые горизонты. Вот у них там, ну, у них просто приборов меньше, но у них рабочая команда была человек 50. Ну, соответственно, с учетом того, что нужно больше всего делать, наверное, на Curiosity, ну, банально, потому что там больше инструментов, больше данных можно собирать. В принципе, наверное, где-то так, наверное, оно... плюс-минус сходится. Ну, то есть с моими предположениями, исходя из того, что я знаю. Кстати, если еще не слушали выпуск с Аланом Штерном, там я ссылочку оставлю, если вдруг вы еще его по каким-то причинам пропустили. Ладно, на этом тогда предлагаю закругляться на сегодня. Я думаю, будет еще достаточное количество вопросов от наших слушателей. Если они будут, ну, понятное дело, как всегда, их можно задавать в комментариях на сайте berticast.com, но если вдруг с тобой кто-то хочет связаться, как тебя можно найти?
Можно найти через Твиттер, можно, если совсем хочется, в Телеграме, прям какие-то важные вопросы. Я даже не знаю, если у людей нет ни Твиттера, ни Телеграма, можно и на почту написать, но это совсем крайний случай, потому что почту я редко проверяю.
В общем, контактные данные какие-то, как обычно, я оставлю на сайте, контактные данные будут в шоу-ноутах. Если вам очень сильно захочется найти, но вы по каким-то причинам не сможете, вы знаете, как меня найти, а вот через меня уже можно потом все вопросы задать. Так что я думаю, как-то надеюсь, не в последний раз мы с тобой еще в подкасте видимся. Возможно, у нас будут еще какие-то интересные темы, обсудим. Но, как по мне, у тебя опыт такой очень классный, и круто, что ты сегодня им поделился.
Спасибо большое, что пригласил. Это было действительно клево.
Что ж, вот такой у нас сегодня получился выпуск. Мне было безумно интересно. Как по мне, это такой очень-очень необычный и крайне релевантный для нашего подкаста опыт, которым сегодня мы с вами поделились. Как по мне, было очень круто. И тем круче, что это все родилось из-за просто треда в Твиттере, в котором меня тегнули. И вот мы быстренько собрались и записали уже выпуск подкаста. Так что он случился, в частности, благодаря вам, всем тем, кто тегнул меня, прислал в личку этот тред. В общем, мне его очень просто много раз прислали, поэтому если вы это делали, вы знаете, что вы, собственно, стали причастными к выходу именно этого выпуска. Ну, а мне остается, пожалуй, только поблагодарить всех тех, благодаря которым этот подкаст продолжает выходить. В первую очередь, это люди, которые поддерживают подкаст на платформе Patreon по адресу patreon.com/berdicast. Там вы можете получать дополнительные выпуски после шоу «К теории большой бороды». Если вдруг вам мало основного подкаста, одного выпуска в неделю, и вы хотите еще больше выпусков со мной, причем на темы, которые не всегда попадают в наш основной формат, это могут быть какие-то отвлеченные темы от истории науки и космоса, это могут быть какие-то постмортемы по выпускам. В общем, там еще больше контента. Если вам это интересно, проходите на patreon.com/berdicast, выбирайте тариф, который содержит теорию большой бороды, там будут выпуски после шоу. Ну а также у нас есть максимальный наш тариф, Berdicast Plus, в котором есть вообще весь контент эксклюзивный, который публикуется на Патреоне от всего нашего проекта. И отдельное спасибо всем тем, кто выбрал именно этот тариф, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хулан, Дмитрий Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Любвиц, Мишни Егора, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Хотите присоединиться к этим людям? patreon.com/berdicast, тариф Berdicast Plus. Также я хочу напомнить, что вы всегда можете поставить подкасту рейтинг в приложении Apple Podcasts, а еще лучше написать там какой-нибудь отзыв, это крепко поможет подкасту быть еще выше во всяких чартах. А еще я напоминаю, что подкаст с недавних пор выходит на YouTube. И YouTube — это такая площадка, на которую, во-первых, тоже можно пойти, поставить лайк, оставить комментарий, чтобы алгоритмы рекомендовали подкаст новым людям. Ну а также YouTube — это замечательная платформа, если вы, опять же, слушаете уже через там, приложение какое-то для подкастов. Это замечательная платформа, чтобы поделиться выпуском с тем, кто не знает еще, что такое подкаст, и для них сложно войти в эту тему, а так вы кидаете просто ссылочку на YouTube, и вот, пожалуйста, человек слушает выпуск. Если же вы слушаете выпуск на YouTube, не забывайте, что подкаст в первую очередь выходит в аудиоформате, и, как по мне, удобнее его слушать в специализированных для этого приложениях, но, опять же, я вполне допускаю, что на YouTube тоже есть свои преимущества, и кому-то удобнее слушать в вкладке соседней, или же через премиум, опять же, тоже вполне себе валидный сценарий. Что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Большое спасибо всем, что слушали. Не забывайте ставить там звездочки, лайки, вот это все, чтобы различного рода алгоритмы, различного рода площадок рекомендовали этот подкаст новым людям. Так вы максимально поможете проекту. Конечно же, делитесь с друзьями. Ну и да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.